Дорогие мои, духовная наука ставит перед нами великие задачи, очень высокие задачи, поэтому мы всегда должны стараться сперва, разумеется, понять, интеллектуально пережить, а потом уже само развитие душевной жизни доводит его до такой кондиции, когда человек начинает осознавать то, что принял снаружи. Дело в том, что развитие, дорогие мои, перейдет душевно. Чего требует от нас эволюция, космическая эволюция, историческое развитие человечества? Какова задача? Если мы не будем об этом думать, тогда мы не включимся в антропософскую жизнь. Антропософское мировоззрение возвышает наши интересы, разумеется, да? И душевная жизнь и сознание должно достичь, чего требует историческое развитие человечества, космическое развитие человечества. Земля, как душа, великая душа, развивается, и каждую весну поднимается в космические высоты и познает свою великую макрокосмическую задачу. Человек должен постепенно сопутствовать вместе с душой Земли вот в это великое путешествие, в космическое путешествие. Как? Интересно, да? Разумеется, каким образом человек сможет все это достичь? Значит, дорогие мои, мы серьезно подходим к человеческому существу, которое является макрокосмическим существом в своих возможностях. И если мы не сможем постичь, какова наша задача космическая, человеческая задача, тогда мы не выполняем то, что заложено в нас, и подстерегают нас люциферические и ариманские существа. Они всегда бодрствуют и всегда стараются отвести нас от правильного пути. В чем заключается наша задача, дорогие мои? Ну, что делать, если остальные люди не думают об этом, не интересуются и живут совершенно инстинктивно или полностью в анархическом состоянии, в душевном состоянии? Это, разумеется, печально и приводит к таким катастрофическим состояниям, через которые потом человек начнет возвращаться. Ну, время уходит, разумеется. Время не ожидает, не ждет никого. Дело совсем в другом, дорогие мои. Знаете, человек постепенно выходит из макрокосмических закономерностей. Это очень сложный процесс, очень глубокий процесс. И, разумеется, человек своим внутренним сознанием не сможет это воспринять. В помощь, разумеется, приходит духовная наука, которая нам сообщает, в каком состоянии мы находимся, куда стремится Земля, земная душа, куда стремится человечество и весь макрокосмос. Кто может ответить на эти вопросы? Разумеется, только высокие, высочайшие, посвященные об этом говорят нам. И мы должны почувствовать, что действительно очень большая задача стоит перед человеком. И обыкновенное сознание – это не тот уровень, ради которого человек находится на Земле. Осознать историческое развитие человечества, историческое развитие, космическое развитие Земли. Вот это и есть глубокая серьезность, это и есть истинная задача человеческого сознания. Куда стремится Земля? Куда стремится вообще человеческое развитие? Историческое развитие человечества в чем заключается? Мы должны подумать об этом, и тогда мы можем включиться правильным образом. Каковы наши задачи, космические задачи? Задачи этой эпохи. Человек не об этом не думает, потому что пока нет той серьезности, которая должна пробудиться в человеке. Духовная наука пробуждает у нас серьезность, пробуждает высокие способности в сторону мышления, чувства и воли. С 20-го столетия, дорогие мои, что мы должны чувствовать, что мы должны мыслить, как мы должны мыслить и волить? Как утешитель говорит нам, Христос приближается и прежде всего приносит свет, то есть свет разума. Мы должны принять космический свет. Это не просто физический свет, да, разумеется, это душевный свет, духовный свет, полностью пронизанный импульсом Спасителя. Если мы принимаем в разуме свет Христа, значит мы на правильном пути. Если мы в чувствах принимаем именно теплоту жизни Спасителя, значит, мы на правильном пути. Ориентация душевной жизни, разума, чувства и воли мы должны связать с нашим Спасителем. Элементарно. Почему? Потому что Господь говорит, я есть истина. Я есть жизнь. Ваша жизнь – это моя жизнь в вас. И, разумеется, его воля, космическая воля, проникает в нашу волю. Без этих инспираций, дорогие мои, человек живет хаотично, в анархии, а эзотерически в лоне Аримана и в лоне Луцифера. Душа сознательная с 20-го столетия вступает в такую серьезную фазу, такую ответственную фазу, и, можно сказать, очень опасную фазу, потому что раскрывается полная свобода. Свободу мы действительно достигли во всех направлениях. В сторону разума, чувства и воли человек живет вообще свободно живет. Это большая опасность, дорогие мои. Если так в инерции жить в этой свободе, то непременно оно приведет к Ариману и Люциферу. Серьезность заключается именно в том, чтобы мы знали, почему мы живем на Земле. Какова задача? Какова историческая задача? Куда стремится человечество, эволюция человечества? Если человек не хочет ответить на эти вопросы, тогда он живет, простите меня, тогда он живет в болоте. Это очень неприятное состояние, когда после смерти человек сознает, в какой реальности жил на Земле человек. Духовная наука – это свет разума. Теплота сердца и истина, которая живет в воле, все это пронизано Спасителем. Мы, если хотим развиваться правильным образом, то мы должны знать, в какую сторону мы направляемся. Что мы должны сделать, чтобы жить правильно, не хаотично, не анархично, а наоборот, осознать полностью. И это создает в душе огромную ответственность и огромную серьезность. Мы должны чувствовать колоссальную серьезность по отношению к нашей собственной эволюции и эволюции человечества. Это общие слова, разумеется, но очень серьезные, назидательные слова. И этому мы должны следовать очень интенсивно. Задача заключается в том, чтобы мы осознали бы нашу космическую жизнь. Осознали бы, в какую сторону развивается душа Земли и душа человечества. Мы пока не можем чувствовать именно, что мы принадлежим человечеству. Отдельный человек уже живет совершенно обособленно. В этом большой успех Аримана. Атомистическое сознание и атомистическая жизнь человека на Земле – это уже очень глубоко и распространено, и основательно живет Ариман. Чем отличается новая эпоха с 20-го столетия, мы всегда подчеркиваем это, но в основном это начинается с 15-го столетия. Дело в том, что, дорогие мои, эзотерически, дорогие мои, это означает, что сверхчувственный человек, божественное существо человека, проникает в земное сознание. Разумеется, обыкновенный человек, это обыкновенное сознание это не может воспринять, но эзотерически, оккультно эзотерически, то есть реально, что происходит, мы должны хорошо знать, что наше божественное Я, наша истинная сущность уже находится на Земле. Мы приняли сверхчувственный поток нашего божественного сознания. И теперь задача совершенно по-другому ставить. Мы должны на Земле воспринять именно наше божественное происхождение, наше божественное Я, и это ставит огромные задачи и вместе с тем большие трудности. Потому что посмотрите, что вокруг нас находится, что и в нас конкретно находится, как мы должны осознать наше божественное Я-существо. Это божественное Я-существо тем более стремится к тому, что мы имеем уже благодаря 20-му столетию. Это и свобода. Значит, посмотрите, какая констелляция образуется. Наше божественное Я стремится к свободе, проникая в интеллектуальное мышление. Это как задача. Что из этого осуществляет человек, это другой вопрос. Я говорю о том, что происходит на самом деле. На самом деле, божественное Я уже не находится в божественных мирах, когда мы инкарнировали. А это не было так, дорогие мои. На Земле человек жил так, что он не носил своего божественного Я. Он носил отражение своего божественного Я, которое воспринималось тем, что человек не имел интеллектуальной жизни, интеллектуального сознания. Человек воспринимал только образ, но вместе с этим имел ясновидческое прозрение, что, как он жил в доземной жизни. Я сейчас говорю о том, что было и что сейчас настало. Мы должны это знать, потому что мы должны связать нашу эзотерическую историю прошлого с настоящим. Тогда мы ясно и сознательно понимаем, какова наша задача, историческая задача, причем космическая задача, и из чего мы вышли. Когда мы имели древнее ясновидение, мы воспринимали отчасти, разумеется, не полностью, отчасти мы воспринимали нашу доземную жизнь и прозревали нашу божественную сущность. И видели, что божественная сущность не находится на Земле, значит, мы на Земле являемся, как бы говоря, деликатно кандидатами к человеку. Мы не были человеками, потому что это был образ. Образ не есть реальность. Проникая в земную жизнь, мы оставляли именно божественную реальность и приносили образ. В этом образе жило человечество до 15-го столетия. Параллельно компенсация, как бы. Человек имел божественное прозрение в доземную жизнь. И человек помнил, образно помнил свою доземную жизнь. Значит, как-то восстанавливалось его человеческое достоинство, но человек ожидал такого момента, когда именно в земной жизни, в земной инкарнации проникает его божественное сознание. Обратите внимание, колоссальная серьезность. Огромная серьезность наступает перед человечеством, потому что он должен осознать то, что уже в нем находится. Когда это было на небесах, он имел атавистическое ясновидение и как-то компенсировал свое образное нереальное состояние. А сейчас человек проникает в физическое тело и приносит в своей инкарнации, приносит свое божественное Я. Если человек не дойдет до восприятия, до осознания своего божественного Я, ну, вы уже знаете, как я заканчиваю это предложение, тогда этим завладеет ариманический суд. Наша божественная качественность переходит в ариманический фарватер. Поэтому это очень ответственный момент, поэтому доктор подчеркивает, если мы в эпохе свободы не станем настоящими людьми, человеком, тогда мы будем иметь космический позор перед космическим существом. Человек полностью деградируется, когда он теряет возможность приобрести свое божественное Я, которое уже в нем находится. Значит, из подсознательного мира мы должны поднять в сознание именно нашу божественную сущность. И тем самым достигается первая ступень ясновидения в интеллектуальной жизни. Божественное Я проникает, наше Я проникает в интеллектуальную жизнь. Потому что там находит условия своей свободы. Вы же хорошо представляете себе, Божественное Я ищет ту среду, где осуществляет свою сущность. А это есть интеллектуальная свобода. Поэтому, посмотрите, если человек не принимает духовную, интеллектуальную мудрость, тогда принимает арманическую интеллектуальную мудрость. Здесь нет никакой альтернативы. Ты или принимаешь интеллектуальную жизнь, пронизанную полностью спиритуальностью, духовностью, или же этим завладевает ариман, потому что вообще ариман низвел интеллект, земной интеллект на землю, и проникает в эту интеллектуальную жизнь наше божественное Я. Очень трудная ситуация, дорогие мои. Единственный выход, это, разумеется, в общем, можно сказать, 8.32, но конкретно огромная задача стоит перед человеком. Иначе и не может быть. Потому что мы, дорогие мои, вечные существа. Мы должны воспринять нашу вечность. Но сейчас у нас ставится другая задача. Это мы должны воспринять это. Нам никто уже не помогает. Раньше, когда имели образное ясновидческое сознание, это не было наше достояние. Вы это хорошо понимаете. А сейчас мы сами должны доразвиться именно до божественного, до восприятия божественного Я, и божественное Я находит среду свою. Это среда, интеллектуальная свобода. В интеллекте мы должны достигнуть свободы. Это легко, это всем удается. Но мы должны включить именно наше чистое божественное происхождение. Тогда мы будем свободно вспоминать до рождения, что мы делали, и после смерти. Это все дается нам через восприятие уже нашего собственного божественного Я. Условия совершенно другие. От нас не требовалось осознать нашего божественного Я. А это связано с глубочайшим развитием нашего нашей сознательной жизни. И в этом отношении мы правильно читаем начало Евангелия от Иоанна. Когда нам говорится, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог, это то состояние нашей души, разумеется, сверхъестественной нашей души, когда душа жила полностью в Боге, в интуитивном состоянии. Интуитивное состояние, вы, надеюсь, что хорошо понимаете, в чем смысл. Интуитивная жизнь – это полное слияние с божественными существами, где у человека не было ни капли свободы. Вообще человек не знал, что такое свобода. И так он жил, и начало Евангелия от Иоанна показывает вот это состояние души. Иоанн описывает не только божественное нисхождение на землю, но описывает состояние души. Его душа как в эволюции находится. Поэтому мы можем прочесть уже духовно-научно. Но, дорогие мои, мы должны всегда стараться осознать, о чем говорит Иоанн, Евангелие от Иоанна в начале, как мы должны прочесть. Если мы читаем вопросы, да, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог, и Слово стало плотью, это как сказка, дорогие мои. А что, простите меня за такой прагматический вопрос, а что нам до этого? А что нам дает это, что вначале был Бог, и Бог пришел? А что? А дело в том, что из духовной науки мы уже читаем это совершенно по-другому. Дело в том, что мы должны правильно, то есть на уровне души сознательной мы должны совершенно по-другому читать эти начальные слова. И эзотерика потому присутствует с 20-го столетия, что мы правильно читали бы наши исторические великие документы, великие божественные документы. Значит, мы должны с сознанием 20-го столетия, сознанием души сознательной воспринять эти великие документы, в том числе, разумеется, начало Евангелия от Иоанна. Что означает? В начале было Слово. Дорогие мои, мы же владеем этим словом сейчас на земле. Это же элементарно. Каждый человек может употребить свое слово положительно или отрицательно. Это слово было у Бога. Это наша собственная история параллельно с Божественной. Поэтому, когда мы читаем, вначале было слово, мы должны понимать, исходя из духовной науки, из эзотерической мудрости, понимать так. Наше слово, наше умение, наше восприятие слова было в Боге. То есть мы имели абсолютную, не имели, то есть свободу. Это было интуитивное отношение к слову, нашему слову. Когда мы что-либо говорили, мы прямо непосредственно включались в Божественную Троицу. Это состояние абсолютно неприемлемо для человеческой свободы, и постепенно мы выходим из этого состояния. Поэтому Евангелие говорит, и слово было Бог, но слово стало плотью. Это значит, что слово приобретает свободу для нашего душевного положения, состояния. Короче, мы владели словом в интуитивном состоянии, отошли от этого интуитивного состояния, перешли к инспиративному сознанию и потом к имагинативному, а сейчас, в 20-м столетии, вообще все божественное ушло от нас. Мы имеем владение человеческим словом, в котором не чувствуем единение с Отцом Вселенной, единение со Святым Духом и Сыном. Таково реальное положение, вы сами все согласитесь со мной, что человек живет, имея слово, но в этом слове уже не переживает ни капли, не переживает ничего божественного, ничего сверхъестественного. Уже не говоря о том, что не воспринимает архангелов непосредственно, которые именно руководили словом и нашего достоинства, национального достоинства. Я в прошлый раз сказал, что у нас сейчас в правлении нашего сознания приступают ангелы, архангелы и архаи, но совершенно по-другому. Они соблюдают нашу свободу, тем самым не мешают нам жить именно в свободе. С другой стороны, открывается полная возможность анархии и злоупотребления словом. И вы знаете, что словом злоупотребляют очень сильно. Уже я не говорю, что самые грубые выражения, но слова стали употреблять именно во лжи. Поэтому очень серьезное состояние, и мы должны особенно деликатно относиться к тому, как мы говорим, как употребляем мы слово. Употребляем или нет ради божественного, или же просто человеческое слово и так далее, и так далее. Поэтому, если мы не будем постигать мудрость, тогда наше слово станет вне мудрости, и это убивательское состояние не нейтральное, проникает аримонической и цветской. И человек, именно потому доктор говорит, что с 20-го столетия возможно, чтобы мы пережили бы космический позор перед божественным существом. Потому что мы в этом слове стали очень грубо злоупотреблять это слово. И потому отдаляемся мы от божественного или не отдаляемся. Дорогие мои, очень просто, я всегда говорю, когда мы читаем духовную литературу, наследие нашего утешителя, которого посылает Сын. Вот это уже композиция. Христос посылает святого Михаила, святой Михаил посылает утешителя. Утешитель посылает параллельно, разумеется, и Спаситель наш. И когда мы принимаем духовную литературу, тогда мы отходим от этого не только злоупотребления, но от этого нисхождения. Если человек не читает духовную литературу, находится в космическом позоре. Простите меня, но это такая реальность, очень грубая, но с другой стороны, это совершенно эзотерическая реальность. Когда это полностью проявляется, мы как последователи духовной науки, мы совершенно свободно принимаем, что человек живет и после смерти. Человек не заканчивает свою жизнь. И, как мы сказали, когда человек имел древнее ясновидение, прозревал доземную жизнь и прозревал послеземную жизнь, то есть вечность. На Земле мы сейчас живем так, что мы не переживаем вечности, потому что пережить сейчас вечность – это значит стать сверхгениальным человеком. Это значит иметь живое отношение и общение с Утешителем и со Спасителем. Потому что оттуда мы принимаем вечную божественную сущность нашу, и мы пробуждаем это только тогда, когда мы оживляем духовную науку. Когда духовная наука становится нашим собственным, когда мы выражаем божественное наше сознание через духовную науку. Я понимаю, что это очень трудно, сложно, высоко, но настала такая эпоха. С другой стороны, я всегда говорю о том, что моральное солнце Вселенной приближается и вдохновляет нас, чтобы мы пробудили в нас именно это божественное слово, которое уже проникает в нас. Я очень коротко коснулся этого вопроса. Вначале было слово, слово было у Бога, и когда слово становится плотью, это значит, что наше слово уже внедряется в наше сознание, и мы отходим от интуитивного, инспиративного, даже имагинативного восприятия слова. То есть полное обнищание. Мы совершенно нищие, мы говорим словами, физическими словами, и никак не воспринимаем, что слово было Бог. Вот это я хотел подчеркнуть, потому я начал отсюда. Когда мы говорим, разве мы чувствуем, что это Бог говорит? Нет, да, это человек говорит. И это есть нисхождение, это есть, разумеется, с другой стороны, это есть условие нашей свободы. Мы полностью стали свободными, но до каких пор мы должны быть такими нищими, чтобы мы воспринимали только человеческое слово? Уже настало время. Потому что действительно великое время настало, когда мы по-другому уже должны понять слова Пилата. Сей человек – это значит, что во Христе находится то божественное слово, которое мы приняли и которое следует нам это осознать. Невозможно, дорогие мои, никак осознать наше божественное творческое слово, если мы не соприкасаемся с духовной наукой. Духовная наука – это божественная инспирация, это божественное повествование, которое проистекает от самого Господа. Мировоззрение Христа – это мировоззрение духовной науки. Я не имею права тебе это сказать, хотя я свободно могу это сказать, но об этом говорит сам Утешитель. Слова духовной науки – это слова Христа. Точное цитирование я произношу, потому что я могу и от себя сказать, потому что это уже 55 лет дает мне возможность, чтобы почувствовать, что действительно духовная наука – это откровение самого Спасителя. Это слово Святого Духа. Это слово Михаила, это слово Утешителя. Я знаю, что вы это знаете, но когда мы это говорим, мы внедряемся еще глубже. Дорогие мои, вот я вам говорю слово. Моральное солнце приближается к нам. Это же действует на психику. И на вашу, и на мою, дорогие мои. И за дня в день это слово, когда повторяется, душа еще глубже воспринимает, еще глубже воспринимает, наконец доводит до реальности. А это величайшая радость. Это цель человечества, дорогие мои, цель человека, индивидуальное становление человека заключается в том, чтобы он осознал, что Христос в нас через моральное солнце Вселенной. Потому что Христос – это мораль всей космической жизни, всех существ божественных. И мы должны именно почувствовать, воспринять моральное солнце Вселенной. Я советую и вам тоже, чтобы в течение дня вспомните это слово, моральное солнце Вселенной приближается. Мы должны смочь воспринять. Дело в этом, дорогие мои. Потому что если моральное солнце воплощается именно с 20-го столетия в нашем сознании, или разрушает, и тогда человек чувствует абсолютно космический позор перед божественными существами, или же возвещает наше божественное сознание, мы становимся божественно свободными и воплощаем Христа в своем логосе. Колоссальная серьезность, дорогие мои. Колоссальная трудность, но мы должны начать об этом говорить. Мы сейчас начинаем говорить самое значительное, и то, что свершилось в первом столетии, осуществляется с 20-го столетия полностью. Потому что именно Божественное Слово внедряется в наше сознание, именно это Слово оживотворяется благодаря духовной науке, а конкретно это говорит о том, что мы должны воспринять наше дневное реальное состояние. Реальное состояние плачевное, но надо все же подчеркнуть. Днем мы имеем абстрактные мысли, абстрактные восприятия, абстрактные чувствования, а ночью мы живем в абсолютной пустоте. Ночью абсолютная пустота, вы согласитесь со мной, я исключаю это сновидение, но в глубоком сне человек абсолютно теряет свое сознание. Как он там живет? Чем он живет, какова его задача, об этом ничего не знает человек. Духовная наука пробуждает для нашего сознания те образы, подает нам те образы, в котором мы живем. Оказывается, что мы живем так, что божественное наше «я» проникает в нашу интеллектуальную способность. И это мы должны перенести в дневное сознание. А если в дневном сознании мы не примем, дорогие мои, интеллектуальную жизнь, пронизанную божественным, тогда мы не сможем именно ночное сознание мы не сможем перенести в дневное. Эволюция именно такова. Почему? Потому что божественное ночное сознание опереживает же наше сознание дневное. Днем мы вообще ничего не чувствуем. Существуют ангелы, архангелы у нас, то, что у нас есть божественная, вечная сущность. Мы это не переживаем, но этого же переживаем мы в ночном сознании. Поэтому в чем заключается эволюция? Конкретно. Эволюция заключается в том, что мы постепенно оживили, постепенно восприняли бы вот то, что происходит в ночном саду, в глубоком сне. Наше божественное «я» сочетается с интеллектуальными нашими способностями, интеллектуальной жизнью, чтобы мы приобрели бы свободу, истинную свободу. Что такое истинная свобода, когда наше божественное «я» абсолютно проявляется в интеллектуальной жизни, интеллектуально-духовной жизни. Да? Задача, то, что мы имеем в ночном состоянии с избытком, это перенести в дневное сознание. Как? Вот здесь уже вступает задача и глубокое изречение Евангелия и глубокое изречение из духовной науки. Здесь Господь помогает человеку. Каждому человеку Господь помогает. Но мы должны тоже помочь Господу нашему. Когда мы читаем, мы помогаем Господу, чтобы Он приблизился к нам. А если мы не читаем, дорогие мои, тогда происходит, что он отдаляется от нас, и Люцифер и Ареман приближаются к нашей душе. Если мы не имели бы эту альтернативу, тогда мы, во-первых, не достигли бы истинной свободы, а истинная свобода именно в этом заключается. Абсолютно человек свободен. Абсолютно. Потому и столько нарушений. Потому такого хаоса, мы, который сейчас видим, вообще не существовало. В кульминации находимся. И в кульминации находится именно чувство свободы. Без духовной науки эта свобода абсолютно разгромит все сознание человека, и человек станет чисто ариманским существом. Даже Люцифера не отстраняет. Поэтому, когда духовная наука говорит, что мы Христа должны осуществить, это воспринять в слове, воспринять в чувстве, то есть в красоте, и воспринять в воле, то есть в добре. Эта задача с 20-го столетия уже актуально начинается. Почему я это подчеркиваю? Потому что мы должны воспринять, ощутить, насколько мы пробуждены к этому состоянию. Тогда у нас критическое отношение правильное, здоровое, это гарантия того, что мы приближаемся именно к этим ценностям. Мы чувствуем свободу, но мы не чувствуем свободу от Христа. Мы что-то переживаем в чувстве. Мы должны пережить вторую иерархию, то есть иерархию архангела, я имею в виду нижнюю иерархию. Ангелы, архангелы, архаи. Этого не происходит. Мы в мышлении не воспринимаем ангела. Что воскресает в нас? Ничего, кроме земного. Это инерция. Эта инерция есть отрицательная. Я понимаю, что это очень трудно, но с другой стороны, это задача, дорогие мои. Наша задача, актуальная задача с 20-го столетия. Когда Христос приближается, пробуждает нас божественное мышление. Божественное чувствование. И архангел очень сильно помогает нам. Архангел служит Спасителю и служит человечеству. Как мы должны воспринять божественное мышление? Где? Через что? Без духовной науки человек является существом, бродящим Люцифером Аримана. 5 глава «Мир чувств, мир духа». Я часто это напоминаю. Осознать это значит очень серьезно отнести к нашему человеческому происхождению. Божественное существо пробуждается в нас, потому что оно уже внедряется. Потому очень значительно, когда доктор говорит, что с 20-го столетия начинается совершенно другая эволюция человеческая. Человек, с одной стороны, чувствует, что принял Бога, принял Божественное. Это Божественное, наше собственное Божественное живет в нас. И пробуждается благодаря именно духовной науке. Я, конечно, то, что говорю, я не обращаюсь прямо к вам, но хочу просто сказать. Если человек не примет духовную науку, то примет Аримана. С придаткой Люцифера. И потому в финале мы читаем, небо и земля придут. Солнце приближается, приближается духовное солнце, моральное солнце, но вместе с этим приближается люциферическое солнце. И ариманическая тьма. Это есть наше серьезное отношение, эзотерическое отношение к реальности. Как человек относится к реальности? Материалистически. Вы хорошо понимаете. Вот с утра до вечера живет со своими человеческими ценностями, человеческими моральными понятиями. Да. Но это в основном эзотерически вообще неприемлемо, дорогие мои. Потому я так настойчиво подчеркиваю, что мы должны очень хорошо сознавать. Дневная жизнь как протекает у нас? Естественно, просто это ариманское люциферское течение. Если мы добавляем эзотерическое что-либо, разумеется, антропософское, тогда мы в этот момент и в этот час освобождаемся от люциферского и ариманского. Я говорю это потому, что очень сложно сейчас человеку жить, потому что он должен вырваться из этой детерминации. Ариманическое и люциферическое очень сильно давлеет. И единственная способность, возможность это приобрести знание реальности. А реальность говорит о том, что мы глубоко погружены в люциферскую ариманическую субстанцию. И мы вырываемся с трудом, когда мы читаем духовную литературу. Пожалуйста, дорогие мои, вот альтернатива. Если человек не читает духовную науку, 8.32 подразумевает, да, тогда полностью живет в болоте. Пусть сам выбирает. Ощущения этого пока у человека нет, но придет это ощущение. Потому физическое солнце приближается. Все становится реальным. Абсолютно. И вначале же доктор уже помогает. Оживляет все эти духовно-научные мысли. И прежде всего мы должны точно знать. Днем мы живем в абстракции, ночью мы живем в пустоте. В сущности, мы и днем живем в пустоте, и ночью. Просто днем, когда мы принимаем эти мысли, это не доходит до реализации, до реальности. Божественное реальное мышление протекает у нас ночью. Задача перевести, перенести это течение в дневное сознание. Как? Только духовной наукой. Это не фанатизм, дорогие мои, это абсолютно реальность. От солнца мы принимаем жизнь. Это фанатизм, это же реальность. Греемся на солнце. И только солнце дает теплоту. Но вместе с этим дает и духовную, душевную теплоту. Задача восприять именно душевно-духовную теплоту и божественный свет. Доктор говорит в духовной науке, что задача человека воспринять свет Христа. Свет Христа. Жизнь Христа. И любовь Христа. Простите, дорогие мои, это есть единственная реальность. То, что мы должны осуществить. Разве есть более высокая ценность для нашей души? Свет Христа – это мудрость Христа. Жизнь Христа, жизнь, которая есть у каждого существа на земле, и мы должны это осознать. И потом мы должны принять любовь Христа. А дело в том, дорогие мои, что если мы не принимаем любовь Спасителя, то мы принимаем гнев Люцифера, это особенно у Люцифера это качество, и разрушительную силу Аримана. Тогда мы входим в то чувство и в ту реальность, о котором доктор говорит, это космический позор. Почему я второй раз возвращаюсь к этому? Потому что если мы не принимаем свет, мы живем в космическом позоре. Для сознания это колоссальная операция душевной жизни. Душа должна воспринять, или ты принимаешь космический, или ты приближаешься к космическому позору, или ты приближаешься к космическому свету. Это абсолютная реальность. Или мы принимаем теплоту от Спасителя, или мы принимаем холод. Ариманский холод и люциферский. Или мы принимаем жизнь, вечность, или же мы принимаем смерть и разрушение всего. Сейчас человек с земным сознанием это не воспринимает. Но эзотерическая реальность, те люди, которые могут воспринимать из духовной науки, мы точно знаем, что человек или приближается к свету, или же приближается к Ариману Люциферу. Другой альтернативы нет. Национальное переживание – это гордость человека. Я русский, я немец, я кавказец, я грузин. Это все уже ложь, дорогие мои. Мы прошли эту фазу душевной жизни. Было время, когда людей сплачивали религиозные праздники. Благодаря религиозным праздникам люди объединялись. Но это было вместе с тем и национальное объединение. Но когда нам говорится «сеть человек», это о человеке говорится. Уже здесь не говорится о национальных чертах, дорогие мои. Это трудно, я понимаю, но духовная наука помогает подняться и дорасти до сверх национального переживания. Невозможно преодолеть эти трудности. Когда мы сейчас говорим о национализме, мы должны знать, национализм – это огромная сфера воздействия Аримана. Я немного хочу, да, немного отклонюсь. И был президент Америки, который провозглашал, национальность – это самое высокое достоинство людей и общности. Обратите внимание, американский президент и самоопределение национального сознания, и пусть каждый человек живет своей национальности. Это атомизация человечества, дорогие мои. Вудро Вильсон был таким президентом до 24 года. Это сейчас это звучит как абсолютное зло. Потому что национальное самоопределение – это определение варимани. Это ложное мировоззрение, от которого мы должны уже постепенно отойти. Но как отойти? У нас дается именно мировоззрение, интеллектуальное наставление, где мы постепенно освобождаемся. Это постепенное освобождение должно произойти. Поэтому те люди, которые не смогут подойти к духовной науке, деликатно говоря, пока они не смогут освободиться от ариманического внушения. Если грубо сказать, от человека не хочет выйти пока из болота, из грязи, из душевной грязи, потому что существует красота Спасителя, истина Спасителя и вечное добро Спасителя, которое ничего общего не имеет с земными ценностями. Это будет национализм или сверхнационализм, или, как Ницше говорит, сверхчеловек. Какой сверхчеловек, если это не будет божественным? Но вот, раз уже я Ницше вспомнил, Ницше говорит, что государство – это холодное чудовище. Когда он это чувствовал. И искал. Искал в человеке сверхчеловека. Без Христа искал. И потому он не смог найти и не смог правильно ориентироваться в этом. А сверхчеловек искать вне Спасителя, искать в царство Аримана. Потому и сошел с ума. Мы должны очень точно осознать, как мы живем днем и как мы живем ночью. Ночью, как мы живем, все хорошо знают. Бессознательно. Совершенно ничего не чувствуем. Это неправильное душевное состояние. Но пока человек живет. Почему так, в таком состоянии живет? Он учится свободе, дорогие мои. Свобода внедряется, углубляется, доходит до центрального сознания. Поэтому мы ночью ничего не переживаем. То есть мы переживаем свободу. Душа человека живет в свободе. Хотя это мы не воспринимаем, но эзотерическая реальность такова, что мы живем в свободе. Днем мы эту свободу продолжаем в интеллектуальном, в абстрактном мышлении. Это то же самое. Ночная жизнь, жизнь в пустоте. Потому что мысль, абстрактная мысль – это пустота. Принимаю, это очень хороший образ, доктор всегда предлагает. Посмотрите в зеркало. В зеркале разве что-либо реальное находится? Есть отражение, но это отражение разве сущностно? Это же абсолютно нереальное. Поэтому днем мы живем в абсолютной нереальности, в отражении, в абстрактном мышлении. Это пустота. И потому мы учимся и днем, и ночью учимся свободе, дорогие мои. Но приходит время, когда мы должны перешагнуть, когда мы должны возвыситься. Значит, мы эту пустоту должны правильно заполнить. И, к сожалению, очень многие люди неправильно пока не готовы заполнить правильным образом эту пустоту. Обратите внимание, это эзотерическая оценка нашей дневной жизни. Ты думаешь, что ты живешь? Ничего подобного. Ты живешь в образе, ты живешь в отражении, ты живешь как в зеркальном отражении. Потому столько несчастий, дорогие мои, идет в судьбе человека. Посмотрите, что творится вокруг. А что еще хуже будет? Там землетрясение, там 12 тысяч или сколько тысяч погибло? 21 тысяч людей, человек погибли. А это все увеличивается, дорогие мои. Увеличивается. Земные катастрофы увеличиваются. От землетрясения, от того и от другого. И мы должны знать, что те люди, которые не захотят быть причастными к истине, ну, дорогие мои, существует люциферическое, ариманическое и потом божественное, михаилическое. Настолько оглупело человечество, не хочет принять мысли от Михаила. Чувство от Михаила. Божественную волю от Михаила. Мы должны так посмотреть на реальность. Когда говорим, моральное солнце вселенной приближается, Михаил подает нам эту весть. Мы начинаем воспринимать Михаила, и через Михаила начинаем воспринимать Спасителя. должно прийти время, когда непосредственно мы должны уже воспринять моральное солнце Вселенной. Оно уже приближается, оно реально приближается. Я думаю, что вы не надо сейчас уже другие примеры приводить, но это совершенно конкретная реальность, к которой мы должны приобщиться, дорогие мои. Условия изучения духовной науки. 8.32 – это откровение божественного мира. Человек не хочет. Значит, что он хочет пока? Пока он хочет находиться в грязи, в болоте Аримана. То есть во лжи. Ложь – это есть ничто, это есть зло. Эзотерическое зло – это не только просто нейтральное, ничего. Это человек думает, что после смерти там ничего нет, а ничего подобного. Мы же сказали, мы очень значительное слово сказали. В духовных мирах есть более сильное переживание, трагическое, чем здесь на земле смерть. Это есть одиночество. Человек – социальное существо. Человек одновременно является и человечеством. Не воспринимать, но знаете, как воспринимать? Вы же прекрасно понимаете, то есть принимаете немецкую музыку. А немецкая музыка – это же не ваша. Если вы Чайковского воспринимаете, берешь и скажешь, что это мое родное, собственное, да. А Вагнер? Как мы воспринимаем? Потому что мы человечество, дорогие мои. Мы все человеческое можем понять. Шекспира, почему мы воспринимаем? Почему Байрона мы воспринимаем? А почему восхищаемся Гёте и так далее, да? Потому что в нас живет все человеческое. И мы можем понять все то, что происходит на земле. И мы должны расширить это сознание, дорогие мои. Духовная наука учит, как расширить наше душевное восприятие. Человек имеет слух и может воспринять любую музыку, восхищаться. Но это же вненациональное происходит. Значит, существует что-то вненациональное. И самое прекрасное сейчас – это есть духовная наука. Духовная наука совершенно не национальна. Это есть чисто человеческое мировоззрение, потому мы доходим до нуля, аннулировали все ценности. В сущности, сейчас человек так и живет. Люди искусства восхищаются искусством, но это они не сознают, что они живут не в 20-м, не в 21-м столетии. Душа их живет в 19-м, 18-м, 17-м столетии. Реально душа человек живет там, в той эпохе. С 21-го столетия человек должен чувствовать, что он полностью нищ, обнищал полностью. Пустота. Вот такая пустота, как человек живет. Во сне, в глубоком сне, полная пустота. Днем абсолютная абстракция. Вы меня правильно сможете понять, дорогие мои. Вагнера, Бетховена, Шопена и так, и я тоже люблю, и вы тоже любите, но это прошлое. Это наше прошлое. А что значит прошлое? Это прошлое уже не действует на нас. Почему? Потому что если прошлое будет действовать на нас, мы потеряем свободу. Переживание свободы из пустоты рождается, из ничего рождается. Нас привели к абсолютной пустоте, потому что ночью мы вообще вырублены, ничего не знаем. Днем только живем в зеркальном отражении. И человек, посмотрите, насколько, как одурачивает Ариман. То, что мы видим в зеркале. Ариман говорит, вот это и есть ты. Человек уже не может сказать, что это есть только отражение, это образ, это нереальность. Поэтому состояние такого, с 21-го столетия человек полностью живет в свободе, то есть в пустоте, и абстрактные мысли он должен правильно оценить. Это пустота, это ничего ради великого, того великого, которое мы знаем. Это есть истинная свобода. Но эту истинную свободу мы не должны превратить в ариманическое, дорогие мои. Или же люциферическое. В основном это ариманическое. Потому что, дорогие мои, духовная наука – это наука о реальном. Я хочу, потому что, когда я говорю, чтобы не было бы это абстрактное переживание, мы не говорим не о том, что чего не существует. Наоборот, то, что совершенно реально, мы об этом говорим. Поэтому духовная наука касается абсолютной реальности. Если у человека есть чувство реальности, если человек пробуждается к реальности и не хочет жить в фантазиях, в привидениях, об этом мы говорим. Каково наше дневное сознание? Уже мы приняли в душе наше божественное. А разве чувствуем это божественное? Дневное сознание полностью уничтожает это переживание. Духовная наука пробуждает. И когда человек принимает духовную науку, постепенно доходит до реального переживания своей божественности. И что происходит вокруг нас. И как живет человек. Поэтому я могу прямо вам сказать, те, которые не принимают сейчас духовную науку, а их очень и очень много, они пока не хотят жить в реальности. Они хотят жить в иллюзии, в неправде, во лжи. Это люциферская и алиманская ложь. Поэтому человек, блуждающий люцифер и алиман, как доктор говорит, если не примет истину. У нас дневное сознание чисто ариманическое, ночное сознание чисто люциферическое, если мы не добавляем духовную науку. Духовная наука – это божественное откровение. Это мудрость божественного провидения. И человек, когда не хочет, тогда подсознательно отклоняет импульс Спасителя. То есть импульс истинной жизни. Господь говорит, я есть жизнь. Если, вы же понимаете, дорогие мои, если сейчас появится Христос, что будет? Очень многие опять будут стараться распинать его. Как было в первом столетии. Люди ненавидят Христа. Как они проявляют? В нейтральном отношении к Евангелии, к духовной науке. Что такое антропософия? Что мы видим? Это такое циничное отношение говорит о том, что они ненавидят истину. Они ненавидят того, который говорит, я есть истина. Я есть жизнь. Это очень большая трагедия, дорогие мои. Человек живет в этой трагедии, и если не примет духовную науку, невозможно, чтобы человек вышел из этого болота. Единственное спасение – это принять истину. Дорогие мои, не ложь, а истину. Когда человек слушает классическую музыку, очищается. А когда не классическую, загрязняет свою душу. Это реальный процесс, дорогие мои. Эзотерически это значит, ты почему не принимаешь духовную науку? Давайте по-другому скажем. Почему ты не принимаешь слов Спасителя Христа, Бога Сына? Почему? Потому что в тебе живет зло. И надо освободиться от этого зла. Эзотерически, то есть обнаженно. Это значит именно так. Человек прикрывается. Вот мне неинтересно. Человек не говорит, что я ненавижу слова Спасителя. Нет, говорит, мне это неинтересно. Это так же, как не имеющий слуха человек не воспринимает пятую симфонию Бетховена. Что за шум? Говорит. Потому что не имеет возможности воспринять музыку Вагнера. Шедевров, Шопена и так далее, да? Не к себе показывают, а как будто это объективно. Дорогие мои, Евангелие – это священное писание. И когда у тебя нет доступа к этому, потому ты не можешь воспринять это священное. Потому я так глубоко хочу, очень глубоко подчеркнуть, что такое духовная наука. Это откровение Христа, дорогие мои. Откровение Христа – это беседа с нами, Спасителя нашего. И когда человек отворачивается от духовной науки, реально отворачивается от помощи Спасителя, тогда приступает к Люциферу Ариман и одурачивает человека. И делают его шизофреником. и грубейшим материалистом. И так далее. То есть делать его совершенно бессовестным человеком. Мы должны очень глубоко, серьезно воспринять, дорогие мои. Если человек не примет духовную науку, он станет совершенно бессовестным во всех направлениях. Не сказать это не очень нехорошо с нашей стороны. Мы говорим правду, мы говорим реальность. Доказательство, пожалуйста, в Евангелии все написано. Когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать. Это раз. И второе, я с вами всегда. Где он сейчас? У тебя нет ясного видения. Но у тебя есть глаза, у тебя есть образованность. Читай и посмотри, что написано. Потому нет, не существует нейтрального отношения. Ни к чему, да, вообще нейтрального ничего не существует. Мне это не интересно, это неправда. Ты должен сказать, это ариманическое внушение. Это люциферическое внушение, что интересует. То, ради чего вообще ты существуешь? Ради чего ты пришел с 20-го столетия на Земле? И когда ты оправдываешь себя, мне это не интересно. Это то же самое, что человек, не имеющий слуха, говорит, мне не интересно слушать Бетховена, 9-ю симфонию. Или же Шопена, 4 баллады, перечисли Чайковского и так далее. Да? У тебя нет слуха. У тебя нет вкуса, у тебя деградировано. И деградация нашего сознания проявляется в том, что тебе, мол, видите, неинтересна духовная наука. То есть тебе неинтересно откровение Святого Духа, о котором Евангелие говорит. Без Святого Духа человек вообще катится в пропасть. Это очень серьезное, это очень глубокое, дорогие мои. И у человека есть чувство сострадания, разумеется. И человек сострадает тому, что видит, куда катится человечество. Традиционное христианство не касается эзотерического христианства. Догматика еще удерживает человека. Не делай зла, не убивай и так далее. Но этим не удерживаешь человечество. Человеку надо сказать реальность. Что остановит человека? Только откровение Святого Духа. А этого принять не хочет человек. Вдобавок, даже те люди, которые читают антропософию, к сожалению, и у нас здесь, и у вас, и везде, они мало что знают, что это есть Рудольф Штайнер. То есть, это есть апостол. Апостол Иоанн Богослов. Они не могут это соединить, а другие не хотят это соединить, потому что тогда это огромная ответственность. Тогда то, что ты не хочешь Иоанна Богослова читать, и разные амбиции человеческие. Мне очень трудно было доказать вообще и на лекции, и вообще знакомым, что доктор – это инкарнация Богослова. Это очень трудно принять, я понимаю. Но когда человек изучает духовную литературу, тогда видит, что все предсказания, все предсказания осуществляют именно доктор. Наставит вас на всякую истину. Только это предложение совершенно хватит. Если человек серьезный, если принимает серьезно, наставит вас на всякую истину. Назовите индивидуальность, которая может на всякую истину. Музыка, живопись, литература, поэзия, история, география, что хотите, история человечества вообще. Все, абсолютно все знает. Человек не хочет. Вот здесь как раз. Жало Аримана. Именно он осуществляет все те условия, о которых говорит именно сам Иоанн Богослов в пророчестве. Когда идет перечень характеристики. Да, вот такова у меня функция. Только я указал и для России, и для Грузии, и вообще для всех. Я сказал, посмотрите, то, что Иоанн говорит, это сбивается только на докторе. И россияне от меня узнали, что, оказывается, я говорю, что доктор – это Иоанн Богослов. Никто не имел эту смелость, но я пришел к этому не дилетантным образом, нет. Я пришел к этому, когда досконально изучил насколько возможно. Именно все эти лекции доктора. И когда увидели, что все сбивается с характеристикой Иоанна Богослова, тогда можно было провести этот параллель. А как я имею право, дорогие мои, сказать что так, голословно, без доказательств? Нет. Поэтому я доказываю, что Иоанн Богослов, который характеризует 13, 14, 15, 16 в главе, все это сбивается на доктора. С 20-го столетия уже начинается совершенно другая эпоха. Мы в 21-м столетии уже должны воспринять откровение духовной науки. Воспринять, что это есть действительно утешитель. Это совершенно другое отношение именно к лекциям доктора. Тогда мы начинаем обогащать свое сознание, и постепенно это единственное приближает нас к божественному сознанию. Очень просто сказать, Дарья. Почему вообще существует Евангелие? Чтобы пробудилось бы в нас наше божественное сознание. Это есть пробудитель. Эту характеристику вы помните из духовной науки. Пробуждает наше божественное сознание. Причем наше божественное сознание идентифицируется со Спасителем, дорогие мои. Кто это может сказать? От себя причем? Идентичность индивидуальности – это очень трудно. Это надо воспринять в интуиции. Эту мысль, эту идею, чтобы потом уже выразить его. Антропософская литература – это, как сказать, широко преподана все эти мысли Евангелия. И мы сможем совершенно свободно все отношения, все, которые мы находим это в духовной науке, в антропософии, все мы можем найти в Евангелии от Иоанна, в особенности от Иоанна. И это самое значительное – наставить вас на всякую истину. На всякую истину. Кто может, кроме доктора? И подошел естественным образом, что это Иоанн Богослов. Это надо очень серьезно подойти к этому. Это аргументация очень сильная и очень серьезная. Поэтому мы имеем продолжение именно истинного христианства. Не религиозно-догматического, опознавательного, и это очень важно. Важно знать, кто есть наш учитель, дорогие мои. Это очень важно. Тогда мы учимся у него. Ну, одним словом, я самое главное хотел бы, чтобы мы восприняли глубоко индивидуальность именно доктора, и тогда мы подходим именно к евангельским словам, и видим, что все осуществляется, абсолютно все осуществляется. И пришло время осуществления. Простите меня, дорогие мои. В первом столетии очень серьезные люди ожидали Мессии. Все жаждали узнать, где, кто. И те серьезные люди, которые искали, они нашли. И сейчас, в 21 столетии, когда человек не хочет ничего искать, он ничего не найдет. И уйдет нищим совершенно. А в духовной науке мы изучаем христологию. Это богатейший материал. Христология – это целое огромное, колоссальное мировоззрение. Выпишите, пожалуйста, то, что в духовной литературе оставлено доктором, христологию. Посмотрите, тома образуются. Все то, что сказал доктор о Христе, лично о Христе, это огромный материал. Отсюда я дошел до того, что это есть утешитель, который осуществит, наставит вас на всякую истину, и от меня возьмет, и меня будет возвеличивать. Простите меня, но это очень серьезное заявление, когда мы говорим, кто есть доктор, почему он есть утешитель, какое право мы имеем говорить, когда мы это все доказываем, и приводим слова из Евангелия, тогда мы можем смело заявить, что настало время откровения именно Утешителя. А это колоссальная радость, дорогие мои. Потому что человек должен воспринять внутри, как душа радуется, когда находит истину. Соприкосновение с вечностью невозможно без Утешителя, дорогие мои. Невозможно иметь бессмертную радость, если ты своим сознанием не приходишь к тому, кто есть Утешитель. То есть, кого посылает Спаситель? Это мало, это колоссальное значение имеет, дорогие мои. И когда говорят, что какое значение имеет, кто есть доктор, это зло, дорогие мои. Это от Аримана идет. Нивелировать вообще все. На чем ты должен опереться? Зачем тебе земля? Ходи так, без земли. Вот что они говорят. Грубо говоря, переводить слово. Все наше сознание опирается на Утешителя. Посмотрите, сколько характеристик дается в Евангелии. Мы это должны знать на Иисусе. 21 характеристика дается в Евангелии. Почему дается? Почему Господь удосуживает говорить характеристику? Потому что Он приведет нас к Спасителю. То есть сознательно. Из души сознательно. А Господь это наш не только утешитель, дорогой, это наша вечная жизнь. Ариман не может подойти к душе, когда душа празднует переживание Спасителя. Когда душа радуется тому, что находит истину именно в Евангелии и осознает, что есть Евангелие. Евангелие есть радость. На грузинском языке так звучит Евангелие. Евангелие значит сахареба, то есть радостная весть. Я помню, что когда-то я это сказал, но к слову я сейчас... Это радостное провозвестие. Так можно перевести с грузинского, что значит Евангелие. Радостная весть. А какая радостная весть, если не говорить о вечности? Мы в Евангелии читаем вечность, и в духовной науке мы читаем вечность. И находим эту колоссальную параллель. Колоссальную параллель. Она имеет колоссальное значение. Дорогие, мы должны точно знать, кто есть наш учитель. Кого посылает Спаситель? Господь. Совершенно точно должны знать. Это имеет огромное значение. Тогда душа опирается, и вместе, когда опирается, развивается правильным образом. А это сейчас очень трудно, дорогие мои. Я вот откровенно вам скажу, когда наступают критические такие минуты, моменты, всегда вспоминаю евангельские характеристики Утешителя. И моментально подправляю себе же. Наставить на всякую истину. Кто может это сделать, кроме доктора? И кто развивает в душе истинную любовь к Спасителю? Истинная любовь, не церковно-догматическая, не отставшаяся из Средневековья, а новое и новое слово. Это колоссальное значение. Почему? Потому что, дорогие мои, душа человека страдает, в боли находится, если не находит истину, если не находит света. Утешение. Потом называется утешитель нашей душевной жизни. Потрясающе имеет значение именно кто есть утешитель. Так же, как когда Господь ходил по земле, очень важно было, чтобы осознать, Он есть Мессия, Он есть Христос, Он есть Сын Бога. И как трудно было человеку это осознать. 12 человек, вернее, 11 человек осознали. Сейчас потрясающее значение имеет. Точно знать, кто есть доктор. И поэтому дается характеристика. И душа приближается. А что значит? Душа принимает вечную радость. Мы не должны иметь никакую иллюзию. Ни от кого мы не сможем принять вечную радость. Единственный источник – это утешитель.
Потому так обильно дается в Евангелии характеристика утешителя, чтобы мы не ошиблись, дорогие мои. А посмотрите, как много людей ошибаются. Только я говорю об этом. Это неправильно, дорогие мои. Очень многие должны говорить об этом, исходя из себя, то есть из изучения Евангелия. Я могу очень так скромно сказать, что меня спасло то, что я читал Евангелие. Каждый год, много раз, в течение 7 недель читал Евангелие. И вдруг начинаю обращать внимание на характеристику утешителя. И вижу, что это все сбивается на Рудольфа Штайнера. Потому мы смело можем говорить, вся характеристика утешителя сбивается только на доктора. Простите меня за личную интонацию, но хочу добавить, дорогие мои, придет время, когда вы все это поочию увидите, осознаете и будете иметь великую радость. Достигнуть оценки, правильной оценки духовной науки, это значит пробудить в себе вечную радость. Мы об этом говорим. Душа жаждет опоры. Потом посмотрите, какая характеристика в Евангелии относительно утешителя. Наставить на всякую истину, значит, душа имеет абсолютную опору. Никак не прокрадется ни люциферическая, ни арменская иллюзия. Это оздоровление души, это вечная радость и это вечная истина. Потом колоссально имеет значение, что именно утешитель является... Именно проявляется с 20-го столетия, приносит нам универсальную весть и указывает на Евангелие, и указывает на то, о чем говорит сам Спаситель. Значит, должен прийти человек, который должен знать все. А все знать невозможно без ясновидческих способностей. Значит, он должен иметь все ступени ясновидения. А мы это очень свободно видим, именно только у доктора видим. У Платона есть ясновидческое прозрение, об этом он сам говорит, но он не говорит то, что должен сказать утешитель. Только доктор может сказать то, что буквально говорит утешитель. Это колоссально имеет значение, потому что душа выстраивает свою психологию, свое мировоззрение уже правильным образом, уже вечно. Это вечное строение души. Никто не может что-либо там внести, какой-то диссонанс. Потому эта характеристика, дорогие, меня спасло то, что я каждый год читал Евангелие, и очень много раз. Это меня спасло. И вдруг я начал обращать внимание, идет характеристика утешителя. И по неволе я уже знаю наизусть. Каждый год одно и то же, в течение 7 недель, ну, оказывается, дошло, как говорится, наконец осознал, что посмотри, это же утешитель, это же доктор. И тут же начал я на лекциях это выносить. Это так просто, когда знаешь правду, истину. Удивительно просто. Это имеет огромное значение, но с другой стороны, дорогие мои, с другой стороны, вы меня простите, но я хочу очень просто сказать. Когда в человеке пробуждается бессмертное, сверхгениальное, тогда душа соприкасается с этими истинами, о которых говорит Евангелие от Иоанна. Когда душа пробуждается, тогда хочет найти, ищет. Вы вспомните, кто пробуждается, кто ищет, тот и находит. А пробуждение к исканию – это импульс от духовной науки. Поэтому мы смело можем сказать, что духовная наука есть универсальное выражение Спасителя нашего, и тогда душа принимает истинную пищу, вечную, дорогие мои. Вечная жизнь. Это очень трудно воспринять. Потому что от человека требуются сверхгениальные способности. Обыкновенному человеку пробудить сверхгениальные способности – это невозможно. Это никому не удается. Это удается только утешителю. Когда дается характеристика утешителя в Евангелии, мы видим, что это все очень трудно. Очень трудно вспомнить наши прошлые жизни. Очень трудно. Требуется от нас гениального прозрения, гениального предчувствия хотя бы, то ты жил много раз. И пробуждает, именно доктор, пробудитель, пробуждает через, посмотрите, сколько лекций. И не, обязательно необходимо каждый день читать Евангелие. То есть, я хотел сказать, духовную науку. То есть, Евангелие с 20-го столетия. Мы пробуждаем в себе нашего божественного, пробудителя. В этом и великая задача духовной науки. А если человек этого не хочет, значит, пока не пробудился. Ну, подождем. Инкарнация потому существует. Восточное мировоззрение не принесло нам точное понимание инкарнации. Потому что всегда была там тенденция смотреть в прошлое. И будущее было закрыто. Это характеризует, между прочим, всех правозвестий, которые указывают на прошлое. Единственная индивидуальность, которая говорит о будущем, это Иоанн Богослов. Это, я понимаю, что это очень трудно, но это единственное. Тогда мы ясно, точно сознаем, что именно Иоанн Богослов, который характеризует утешителя, сколько вы это знаете, часто я об этом говорю, и это, вся эта характеристика сбивается на доктора. Это удивительно. Воспринять душевно, это значит пережить великую радость. И пока мы не переживаем радость, значит, пока конкретно не смогли воспринять нашего утешителя, нашего единственного универсального учителя, которого посылает Господь. Если душа хочет приблизиться к Спасителю, а душа жаждет этого. Человек с земное сознание не сознает этого, но душа жаждет. Потому что душа бессмертна, дорогие мои. Душа не принимает каких-то условий от головы, от интеллектуального знания. Душа божественна, ищет своего божественного учителя и находит только утешителя. Так что значительная мысль, которая сквозит и очень сильно сквозит в антропософской литературе. И почему существует вся антропософская литература, дорогие мои? Чтобы мы подошли бы к Иоанну Богослову сознательно, серьезно и точно. А отсюда уже совершенно другая эволюция начинается. Начинается эволюция самосоставления души человека. Душа должна освободиться от всех авторитетов и от доктора. Потому что душа – это откровение самого Спасителя, Христа. В душе мы должны найти нашего Спасителя, Христа должны найти. Подготовка, разумеется, из духовной науки через духовную науку. Это глубочайшее серьезное отношение к духовной науке говорит о том, что душа начинает серьезно читать именно Евангелие, прежде всего, а потом духовную литературу. Почему так много, такое огромное наследие? Потому что вы оправдать, вы знаете, прекраснейшие слова, наставить на всякую истину, это колоссальное мировоззрение. Одним словом, мы должны понять, что космическое требование сейчас указывает, если ты не захочешь воспринять космическую истину, то подходит космический позор. Мы должны отстраниться от себя космического позора. Тогда мы достойные люди именно 21-го столетия. Тогда мы достойны именно откровения, который приходит, обильно причем приходит. Очень трудная пора, но С другой стороны, изучая духовную науку, мы расширяем наше сознание, наше мировоззрение и начинаем постигать нашу божественность. Без духовной науки мы никак не сможем подойти к божественной душе. И если душа воспринимается только человеческой, мы не воспринимаем Спасителя. Колоссальное время, ответственность и серьезность наступает именно с 20-го столетия, когда от души требуется восприятие Христа. Восприятие непосредственно Спасителя. И духовная наука раскрывает все наши способности, все наши возможности, и мы начинаем воспринимать высочайшую радость вечности. Благородство, красоты и наше божественное происхождение. Христос раскрывает в нас именно эти способности. Когда душа отстает, тогда не может познать, в чем заключается задача человека. Дорогие мои, я часто говорю это, мы должны очень глубоко почувствовать. Задача наша, сверхзадача – возлюбить Спасителя бесконечно. А как? Через что? Дневное наше сознание, наши внешние чувства не дают эту возможность. Душа перекрыта арманическими, люциферическими интересами, материалистическими интересами. Кто раскрывает эту крепость? Кто дает нам ключи? Именно, о котором говорит Господь. Да? Пробуждается ли или нет в нас ответственность по отношению к человеку, к человечеству и к нашей судьбе? Мы же прекрасно понимаем, дорогие мои, если мы не восстанавливаем, и если мы не идем вперед в эволюцию, мы только разрушаем. И разрушая себя, разрушаем и социальную атмосферу. Это в эгоизме, когда человек находится, человек не может воспринимать, что вот, ничего, я сегодня ничего не прощу, ничего. Когда мы не читаем, мы разрушаем. Это есть эзотерическое восприятие 21-го столетия. Требование колоссальное, дорогие мои. От нас требуется божественное восприятие. В какой эпохе мы живем? Какова наша задача? Задача не с утра до вечера живем нашими эгоистическими интересами. Мы божественные существа, дорогие мои. Мы должны увеличить наше божественное сознание, расширить. Чем? Как? Или мы строим, или разрушаем. А это есть космический позор. Как только мы перешагиваем порог духовного мира, мы воочию видим, чему мы служили. Что мы посеяли на Земле? Космический позор. Принимали участие в этом космическом позоре? Увеличение космического позора. Это не фанатизм, дорогие, когда мы говорим, что только духовная наука рождает нас божественной. Только духовная наука — это есть единственная весть Спасителя. Это не фанатизм. Почему? Потому что все то, что мы говорим, все мы можем вычитать из Евангелия. Характеристика Евангелия дает нам абсолютное мужество. Прямо сказать, что доктор есть утешитель. И как вы знаете, почему люди не принимают эту весть? Они не хотят принять. Это противостояние, это противоборство. Они не хотят насадить правду истину. Сознательно они, то есть не осознают, что они живут именно под диктовкой Аримана. Потому что так просто, так удивительно просто увидеть, что доктор является утешителем, который посылает спаситель. Это так просто, если ты хочешь, то элементарно можно это воспринять. 20 характеристик, 21 характеристика идет. Из Евангелия, только из Евангелия от Иоанна. И человек упорно отрицает. Это душа отрицает истину. Душа отрицает жизнь. Источник жизни, дорогие мои. Источник радости. Именно радости. Реальной радости. Только Христос. Только Господь подает нам истинную мудрость, истинную радость. И человек отходит от всего этого. Только единственная духовная наука восстанавливает все слова Евангелия, особенно от Иоанна, и это очень важно. Потому что в этой эпохе нам нужно, дорогие мои, компас, нам нужно знать, кому относиться серьезно, от кого принять мысли. Да? Я сейчас не говорю о лже пророков, о лже Христов, которые прямо, простите меня, даже не хочу слова, прямо аферисты. И об этом не говорю. Но есть люди очень серьезные, люди образованные, культурные, которые неправду говорят. Они не сознают. Потому что они не пришли к единственной правде. Это духовная наука. Если человек не говорит из духовной науки, он лжет, он служитель Аримана. Так, прямо не видно. Но то, что ты ложь говоришь, то, что ты не находишься на стороне истины, это есть, когда примкает человек не к Люциферу, нет, а к Ариману. Сейчас эпоха Аримана. Люцифер искушал людей до, приблизительно до, ну, максимум возьмем, до 19 столетия. Сейчас Ариман колоссально уничтожает сознание человека. Духовной наукой мы можем конкретно характеризовать, почему, от чего и как. Поэтому дается точная характеристика, как будет проявлять себя Ариман. Это, дорогие мои, 14 глава, 15, 16, 17. Посмотрите, сколько глав там? 14, 15, 16, 17. 4 глав. Дается характеристика лжеучителя, истинного учителя, и человек упорно не хочет это познать. Почему? Потому что не хочет осознать, что его психика все равно служит Ариману, неправде. Во лжи хочет жить человек. Потому, когда мы изучаем духовную науку, мы видим, что это единственное спасение человека. Потому что суммирует всю эволюцию, эволюцию в истине. Ну, пусть кто-нибудь скажет, где находится эволюция истины. То, что у Платона есть правильная истина, это цитируется. То, что у Аристотеля правильно, то есть собирается вся истина, которую проходили через великие умы. Поэтому это универсальное мировоззрение с 20-го столетия, универсальное откровение Святого Духа. Не будет больше такого откровения. Это кульминация, дорогие мои. Расширение духовной науки будет, но это уже от Троицы идет. Христос непосредственно присутствует в духовной науке. Я вам прямо могу сказать, если вы будете изучать духовную науку очень серьезно, вы будете постепенно приближаться к Спасителю нашему. Невозможно по-другому, дорогие мои. Потому что когда Христос видит доброе в тебе, приближается к тебе. Это не абстракция. Христос реально существует. Каждый день с нами. Во все дни с нами, дорогие мои. Почему ты не воспринимаешь? Потому что ты не любишь истину. Вот причина. Это очень важно, дорогие мои. Почему не хотят принять доктора как утешителя? Не хотят услышать правду. Потому что через доктора мы приближаемся, шаг за шагом приближаемся к Спасителю. Проходит года, мы уже чувствуем, что мы очень приблизились к Спасителю. И Спаситель дает о себе знать. Человек не хочет. Потому что заражение от Люцифера Аримана душа больна. Исцеление только от Спасителя, от Утешителя. В данный момент Утешитель дает нам исцеление. Поэтому я всегда стараюсь, дорогие мои, доказать, а не просто голословно говорить, почему доктор является Утешителем, носителем Святого Духа. Доказательство. Это самое важное. А без доказательства мы не имеем права говорить вообще. Впервые я обратил внимание на то, что в Евангелии от Иоанна дается характеристика Утешителя. Собрал все это вместе и увидел, что это есть лицо доктора. Отсюда я начал говорить о том, что именно доктор является утешителем. Это не голословно, это не то, что я так хочу или так мне нравится. Какое мы имеем право от субъективного исходить? Объективно, совершенно, даже, знаете, у нас были такие люди, которые противостояли моим словам. И один раз сказал, то, что ты говоришь, я нашел это в Евангелии. Оказывается, ты прав. А до этого думал, что я ошибаюсь. Это очень хорошо, потому что, когда сам человек доходит до этого, когда сверяет, что говорит Евангелие от Иоанна и что сказано в Антропософии, это очень важно, когда ты от себя доходишь до этого. Потому так важно, дорогие мои, знать, что есть духовная наука. Духовная наука есть непосредственное откровение Святого Духа. Наставить нас на всякую истину. И через, знаете, что самое главное? Я всегда это говорю. Если мы не подойдем к Спасителю через Святого Духа, мы не подойдем к Спасителю. В этом огромное испытание, искушение человека. И, к сожалению, церковь не может это воспринять, потому что они отстали. Они думают, что если буду говорить очень часто имя Спасителя, они приближаются. Нет, дорогие мои, это не так. Потому что надо читать Евангелие, надо знать очень точно характеристику именно пришествия Святого Духа. Через Святой Дух открывается Христос. Об этом сам говорит Господь в Евангелии. И если мы не знаем откровения Святого Духа, то есть духовную науку, мы не приближаемся, мы не знаем Спасителя. Мы знаем люциферический образ. В этом искушение, дорогие мои. Так что искушение, как вы знаете, наш педагог по музыке, по дирижированию был очень интеллигентным. Он всегда говорит, что дьявол не приближается к нам через рога и через хвост. Он всегда приближается хорошими, приятными идеями, ложными идеями. И мы должны понять. Поэтому надо знать очень хорошо и очень сильно и твердо знать евангельские характеристики Святого Духа. Посмотрите, сколько характеристик дается. Можно было 3-4 штриха и все? Нет. И поэтому, когда мы узнаем, от кого мы должны принять вечную жизнь, это очень серьезно, дорогие мои. Если ты не принимаешь антропософию, ты не принимаешь эликсир твоей вечной жизни, ты не принимаешь вечную жизнь. Это дух может жить вечно, а душа нет, дорогие мои. Душа должна приобрести вечность. Для этого должен принять пищу вечную от утешителя. Если скажете, я не хочу из Евангелия, то есть отказывается человек от Святого Духа. Поэтому мы очень долгое время подчеркивали, кто есть доктор, почему он является носителем Святого Духа, почему он является именно непосредственным посланцем Спасителя. Доказывали. Это очень важно для нас. И время от времени мы должны восстанавливать эти цитаты из Евангелия, которые доказывают, именно доктор есть утешитель. Именно доктор есть проводник Спасителя нашего. И только доктор приносит истинный образ Спасителя. Это очень важно, потому что душа стремится к люциферческому ариманистскому искушению. Невозможно его остановить, потому что такова душа. Ее надо укрепить, истинно укрепить. А принять истину – это укрепление души и правильной ориентации. Почему вот человечество живет, да? Сколько их? Сколько миллиардов? Почему они не возросли к переживанию Спасителя, истинному переживанию Спасителя? Почему? Потому что они не принимают пищу, истину они не принимают. А пророчество Спасителя, это, дорогие мои, люди не принимают. В пророчестве, в Евангелии, мы читаем, кто есть утешитель. И это очень важно. Потому что иначе мы не сможем вживаться в образ Спасителя. А с 20-го столетия Спаситель есть доктор. Потому что универсально принимает нашего Господа Спасителя, Сына Бога. На земле никто не принимает Христа. Сейчас. Это ложь. Простите меня, сколько угодно человек будет вспоминать, то есть говорить слова Спасителя, имя Спасителя, не приближается Спаситель. Ни в церкви, нигде, нигде. Единственный проводник – это утешитель. Потому в Евангелии от Иоанна, сколько, посмотрите, 21 характеристика дается. Это очень трудно. Сейчас истину глаголит именно только доктор. Мы должны непременно очень точно знать, что без общего образования, без искусства, без шедевров искусства, мы не должны питать никакую иллюзию. Если мы не изучили шедевров живописи, музыки, поэзии, литературы, не идем вперед, дорогие мои. Утешитель помогает только тогда, когда мы помогаем утешителю. То есть, свобода. Если возьмется за рукой, за нашими руками, будет вести нас Спаситель, это не будет свобода, это не будет правильное развитие наше. Нам дается божественная литература, и очень трудно, кто подходит к этому. Антропософия есть абсолютная истина. Я сейчас не буду доказывать вам. Это Илья говорит. Нет, это я уже вам доказывал очень много раз. Приводил очень многие цитаты из Евангелия от Иоанна особенно, разумеется. Но мы должны точно знать. Единственная жизнь, единственная истина, единственный путь – это Христос. То есть путь, жизнь. А без духовной науки это никак невозможно. Я больше скажу, дорогие мои, и это очень трудно для принятия. Мы потеряем нашу вечность. Это катастрофа. Мы теряем наше бессмертие. Мы можем это потерять. Потому посылается утешитель, который наставит нас на всякую истину, чтобы мы не отпали от истины, от течения. Вы же знаете, дорогие, мы вступили в эпоху свободы. А свобода – это альтернатива. Ты или выбираешь правду, или по ошибке выбираешь неправильный путь. А это ожесточает человеческую душу. И в чем проявляется? А что такое духовный навык? Что такое антроп? Почему непременно доктор? Это травля души. Мы должны исцелиться от этого. Никто не уполномочивает меня, дорогие мои, говорить о докторе так бесконечно и всегда, и так часто. Только доктор является носителем истины. Абсолютной истины. Потому что абсолютно проявляет то, что находится в Евангелии. И никто не смог проявить ни в чем, ни в социальном, ни интеллектуальном, ни художественном, ни в эзотерике, кроме доктора. Единственный доктор нас оживляет абсолютную истину. И никто не смог противоречить мне, потому что я привожу слова из Евангелия. Куда деться этим людям? И проявляется внутреннее нехотение принять истину. Это уже не наша проблема. Мы очень точно, научно точно, эзотерически научно точно доказали, что утешитель является доктор. Абсолютно приносит нам все те истины, о которых говорит Иоанн Богослов. И о котором говорит и Евангелие от Матфея тоже. И от Луки тоже. Все они пророчествуют. Дорогие мои, это очень важно. Знаете почему? Пока ты будешь сознавать, какие потоки вливаются в тебе, в твою душу, в разум, когда ты полностью отравишь себя, тогда уже поздно спасти тебя. Ты сейчас должен принять живую воду. И, между прочим, именно здесь проявляется истинная любовь к Спасителю. Мне всегда хочется сказать, что почему люди не принимают доктора как единственного учителя, доктора Рудольфа Штайнера как единственного учителя, потому что они не хотят возлюбить Спасителя. Потому что доктор усиливает, пробуждает, он есть пробудитель, податель духовной жизни, духовного мужества. Посмотрите, именно чтобы не осуществить эти слова, потому люди не хотят принять утешителя. Причина эзотерическая, дорогие мои, непростая причина. Почему люди говорят, что почему непременно доктор является, единственный доктор является, потому что он единственный проявляет все те истины, о которых говорит Иоанн Богослов. Здесь подсознательная симпатия и антипатия ко злу и к добру. Потому я говорю, а почему ты не хочешь принять доктора? Что тебе мешает? Внутреннее зло, несправедливость, вот что мешает человеку. Потому что справедливость и здоровье, и высшей божественной радости спасения только мы находим у доктора. Это очень значительно, когда мы говорим, наставить на вас на всякую истину. Здесь все отступают. Все. Потому что человек должен знать абсолютно все. Начиная с живопись, литература, проза, поэзия и эзотерику. Люди ищут божественного. Дорогие мои, истина приходит от Спасителя. Спаситель дает характеристику, как он будет проявлять себя в мировоззрении, в социальном, в человеческой жизни. И все это мы находим в антропософии. Мы не просто слепо доверяем доктору. Мы критично подходим ко всему и можем строить нашу душу именно божественно. И это условие, единственное условие нашего спасения. Если душа любит Спасителя, то любит и антропософию. Потому что это откровение самого Спасителя. Все совпадает с Евангелием. Все характеристики, которые даются в Евангелии, абсолютно все совпадает с духовной наукой. Мы смело можем сказать, что Иоанн Богослов – это доктор. Так что, завершая нашу беседу, мы должны знать, без изучения духовной науки, просто доверие к доктору – это неправильно. Если доверяемся, тогда должны изучить досконально, серьезно. С годами это переходит в нашу плоть и кровь, и в нашем сознании проникает свет истины от себя. Как для верующего человека главное непосредственно воспринять божественное. Тогда не надо никаких этих увещаний, доказательств, да? Через духовную науку приходит время, когда перед душой открывается имагинативная картина, где душа видит самого Спасителя. Никаких доказательств больше не надо. Изучая очень глубоко, серьезно, эрудированную духовную науку, дорогие мои, духовная наука раскрывает в нас божественное зрение. Истинное, конкретное, совершенно объективное. Очень трудная дорога. И очень скользкая дорога. И очень многие уходят. Потому что проверяется именно истинное отношение к Спасителю. И я могу прямо и точно сказать, тот, кто любит Христа, невозможно, чтобы не любил бы именно антропософию. Антропософия есть все откровения Христа. В мудрости, в любви и в воле. Поэтому, завершая нашу беседу с вами, я хочу сказать, что антропософия есть откровение самого Христа во всех трех направлениях. В разум, чувство и воля. Если бы этого не было, тогда мы не доверялись бы ни Евангелии, ни доктору. Вся характеристика – это очень важно. И я не устаю подчеркивать, что 21 характеристика, которая дается только в Евангелии от Иоанна, все, абсолютно все совпадает с доктором, со Спасителем. Нигде вы не сможете найти литературу, которая так универсально описывает именно слова Евангелия от Иоанна. Ну, Евангелие – это первоисточник истины. Когда Господь говорит: «Я есть истина, я посылаю, от меня будет говорить», все совпадает с Иоанном Богословом. Вам это прекрасно известно. Просто я к слову хочу сказать, что мы не слепо верим, дорогие мои. Через критический разум мы принимаем истину. Тогда согревается сердце. Это очень важно. Сперва разум должен принять абсолютно, абсолютно провести через сито критики. Если критика выдерживает, тогда принимает сердце. Поэтому голова у нас должна быть развитой, ясной, образованной, критически подходить ко всему, что говорит доктор, и когда проходит все это, именно только тогда принимает сердце, то есть внутренняя мудрость. Тогда постепенно пробуждается в нас именно божественное сознание. Приближается божественное сознание. Моральное солнце Вселенной через, непременно через наш абсолютный разум, который выстроен в истине. Приняв истину, мы принимаем сердце Спасителя. Это очень драгоценно. Это очень дорого, дорогие мои. Почему не принимают люди антропософию? Их сердце пока не любит Христа. Это же элементарно. Здесь причина. Почему начинают критиковать? Что критиковать в антропософии? Ну что? Когда ты имеешь ясновидение третьей степени, ты не можешь уже найти ложь в антропософии. А когда у тебя ни капли ясновидения, ни капли ориентации, ни капли интуиции. Почему человечество не подходит к антропософии? У них нет любви к Спасителю. В этом причина, дорогие мои. А не в том, что это очень трудно, что это очень многотомно, это все. Мы это должны очень хорошо знать. И завершая с вами беседу, там подсказывают, что уже время давно, мы должны знать, дорогие мои, мы любим Спасителя, значит, мы любим истину. А истина – это и есть духовная наука. В духовной науке мы читаем истину. Одно слово, я непременно хочу завершить правильным образом. Дорогие мои, кто есть доктор? Доктор является на седьмой ступени ясновидения. Уже с третьей ступени человек видит абсолютно все точно, без прикрас. Видит истину прямо, непосредственно. Не образно, а в интуиции. А человек, да, у него должна быть интуиция правильная, да? Когда мы читаем Евангелие, разве мы критикуем Евангелие? Я не говорю о там, кришнаитове, это все это отставшиеся люди. Точно так же, имея седьмую ступень ясновидения, человек с тобой беседует. Ведь если не принимаешь и отвергаешь, то в тебе пока не пробуждено самое главное – божественное. А должно прийти время, дорогие мои, уже 21 век, и мы уже много читали из духовной науки. Духовная наука открывает в нас божественное, божественное сознание. Моральное солнце Вселенной – это божественное сознание в нас. Уже время настало. Моральное солнце Вселенной приближается к нам. Мы должны просто смочь воспринять. Вот то, что как мы воспринимаем пятую симфонию Бетховена, да? Шестую симфонию Чайковского, четвертую балладу Шопена, да? Или первую даже. Мы конкретно воспринимаем, также конкретно воспринять божественную весть из Евангелия, божественную весть из антропософа. Тогда в нас живет божественное и моральное солнце Вселенной проникает со всей своей субстанцией. Слова здесь не помогут. Ни лекции, ничего не поможет. Мы должны смочь воспринять моральное солнце Вселенной. И это уже не то, что минимум, но это уже значительное. Это уже требование эпохи. Христос хочет, чтобы мы его восприняли. Не приняли, а восприняли. Чтобы и сердце восприняли бы Христа. А для этого в душе в эпохе души сознательной мы должны через разум, через критический огонь провести. Все выдерживает антропософия. Человек так устроен. Потому что он рождается из свободы. Принимая свободное мировоззрение, принимает все. Поэтому так обильно антропософская литература. Изучайте истину. Истина сделает вас свободным, то есть мы сможем воспринять благую весть от Спасителя. Непосредственное соприкосновение с Христом только через духовную науку. Без духовной науки ничего невозможно. Искусство не может, религия, священник не может, никто не может. Так что, завершая с вами беседу, я хочу сказать. Моральное солнце Вселенной в нас осуществляется через утешителя, которого посылает сам Господь. Из 20-го столетия мы имеем полную возможность, абсолютную возможность изучить духовную науку, внести в сердце ясность. А наше сердце божественное, бесконечно любит Спасителя. Мы должны довериться утешителю, который говорит, наше сердце бесконечно любит Христа. И духовная наука раскрывает и доводит эту великую весть, благую весть до нашего сознания. А без духовной науки до сознания это не дойдет. Завершая с вами беседу, дорогие мои, невозможно бесконечно любить Христа, если душа не соприкасается с бесконечностью. Невозможно. Душа должна принять мировоззрение бесконечного. Видите, я не говорю бесконечно принять мир, нет. Мировоззрение бесконечного, надо соприкоснуться с этим. Тогда бесконечное мировоззрение свое дело делает в душе, дорогие мои. Раскрывает постепенно все клетки, раскрывает и настраивает на восприятие бесконечного. Нам это очень нужно, дорогие мои. Не я, но Христос во мне. Это значит, что сердце раскрывает бесконечное переживание Спасителя. А ты переживаешь бесконечно Христа. В тебе раскрыты бесконечные возможности твоего же сердца, твоего разума. Духовная наука раскрывает. Поэтому уж утешитель раскрывает и приближает нас к Спасителю. Так что завершая с вами беседу, я смело говорю, не я, но Христос в нас через духовную науку, через утешителя, мировоззрение утешителя. Иначе никак невозможно. Мы должны раскрыть в себе наши же гениальные способности. Больше божественные способности. Кто может это раскрыть, кроме утешителя? Поэтому, опираясь на душевное мировоззрение утешителя, мы раскрываем в себе наши, все наши божественные способности, и через это открывается непосредственный доступ к переживанию Христа. Не я, но Христос в нас, только через мировоззрение Михаила, через мировоззрение утешителя и осуществление самого великого, то, что есть в нас. Конкретно божественное, бесконечное. В нас раскрывается через нашего утешителя. Все.